Мир вам, дорогая Церковь Божья. Мы будем читать из Евангелия от Луки, из 15 главы. До этого в главе 14, 15 и 16 идет блок притч, который изложил Иисус Христос людям, которые окружали Его на тот момент. Евангелие от Луки, 15 глава. Очень хорошо известная притча. С 15 глава начинается со слов. 15 глава, 1 стих. «И приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». И дальше следуют две притчи. Одна из них о потерянной овце и другая о монетке. О потерянной монете. Мы их немножко опустим и будем читать с 11 стиха, чтобы у нас не было слишком много лишней информации. В этой притче удивительно, как сам Иисус Христос показывает характер Бога. Кто Он есть по своему характеру, какой Он есть. С 11 стиха. «И еще сказал», то есть Иисус Христос продолжает притчи, поучать народ, говорит следующую притчу. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и поцеловал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле. Возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, позвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой нашелся, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, все мое, твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Мы знаем, что на Востоке была и остается традиция. Люди очень любят притчи. В притчах излагалась определенная информация, определенная мудрость через какие-то примеры, какие-то рассказы, посредством которых более ясно доносилась суть или главная мысль. И интересно, что в нашей синодальной Библии в переводе везде эта притча обозначена как притча о блудном сыне. И мне немного странно, что это притча о блудном сыне, что она называется именно притча о блудном сыне, а не называется притчей о милосердном отце. Хотя здесь говорится совсем наоборот. Здесь эта притча, суть ее состоит в том, что Отец милосердный. 12 стих. «Сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения». По восточной традиции, младший сын, он всегда оставался в доме родителей. Или во всяком случае так до недавнего времени было. Оставался и ухаживал за родителями. И здесь Евангелие нам говорит, что сын просит свою часть наследства. На что интересна реакция отца, отец не возражает. Отец не возражает и не претендует на право, и он не взывает к тому, что справедливо детям почитать своих родителей. Что он делает? Он просто делит это наследство. И отдает он часть своего имения не только младшему сыну, но и старшему. Хотя отец еще был при жизни. Мы знаем, что наследство делится уже после смерти родителей. И старший получил часть наследства, и младший. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он пришел, прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». Говоря это, Иисус Христос показывает, в какое состояние пришел сын, младший сын. И слушавшие его правоверные иудеи, конечно, приходили в ужас, до чего мог докатиться младший сын. И Евангелие, оно никак не защищает и не говорит о том, что младший сын, он был хорошим. Оно показывает прямо, что он все то, что отец ему дал еще при жизни своей, он потребовал, забрал, пошел и расточил. И Евангелие говорит, что он не потратил эти деньги на какие-то правильные вещи. Евангелие говорит, что он просто промотал это все и дошел до такого состояния, что те люди, которые слышали эту притчу, они слушали это с отвращением. Тем более, что в иудейской традиции свинья была нечистым животным, точно так же, как и собака. То есть те люди, которые находились вокруг Иисуса Христа, они понимали, о чем идет речь. «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Еще одно интересное замечание, что у нас очень часто, знаете, стараются изъяснить буквально все в притче. Что это были за рожки, какого дерева, или это не дерево вообще было, и этим занимаются, не знаю, многие богословы. Но суть этих слов в том, что он низко опустился, вот и все. Суть даже не то, что он ел, по сути, из какого дерева. Суть заключается в том, что он опустился до того, что он ел свинью, которую ели, ел еду, которую ели свиньи, нечистые животные. То есть он приравнивается, мягко сказать, к поросенку. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Интересное заключение сына. Придя в себя, к сожалению, многие люди не приходят в себя, находясь даже в ужасном, страшном состоянии, и никогда не придут. Здесь интересное замечание такое, что сын, младший сын, он не говорит, мой старший брат сейчас живет прекрасно с отцом, обедает за столом отца, отдыхает в доме в час полуденный. Он сравнивает уже себя с наемниками, и он говорит, что я недостоин называться сыном. Он ставит себя ниже даже своего брата. Он не то чтобы недостоин сыном называться. Он даже не может назвать брата своего братом. Он поставил себя в очень низкое положение. «Встану, пойду к отцу моему и скажу, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился». И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын приходит к определенному заключению. Что ему нужно делать? Он решает. Он решает и делает это. Он решает и идет к отцу. Интересно, что отец не поставил на своем потерянном сыне большой-большой крест. Большой крест. Отец ждал его. И увидя далеко-далеко своего сына, в ужасном состоянии возвращающий. Конечно, отец узнал своего сыночка. Это был его младший сын. Отец сам бежит ему навстречу. Отец сам убегает навстречу. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». Здесь мы сделаем небольшую паузу, 21 стих. Если мы выше то, что мы читали, вы заметили, сын говорит, что «я встану, пойду к отцу, скажу, что я не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Он так и делает. Он идет к отцу, он говорит эти слова: «и уже не достоин называться сыном твоим», и здесь что-то происходит. Он не успел договорить: «прими меня в число наемников твоих». Почему? Отец ему не дал договорить эти слова. Отец не дал ему договорить эти слова. Любовь отца уже давно все покрыла. Отец знает сердце сына. Любовь отца покрыла его грехи. Он не дает ему договорить. И отец сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться». Многие из нас, наверное, решили бы, что, ну, по идее, это несправедливо. Многие из нас сказали бы, что, ну, нужно было бы хотя бы как-то пожурить его, поругать. Что часто мы и делаем, когда к нам приходят с просьбой о прощении, мы вначале подумаем, а прощать ли? «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». 25 стих. «Старший же сын его был на поле. Возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, позвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Второй сын был всегда в доме отца. Он никуда не уходил. Судя по тому, что мы будем читать, он был довольно хорошим сыном. Если судить по-человечески, так оно и было. Он был хорошим, правильным сыном. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Интересно, твой брат, который пропадал, твой брат, которого считали погибшим, да, он вдруг появляется. Он вдруг появляется, и вместо радости у человека огорчение. У человека огорчение, как, по какой причине? Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Это очень правильный сын был. Настолько правильный, что, находясь с отцом, его сердце никогда отцу не принадлежало. Находясь с отцом, его сердце отца никогда не любило. «А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». По мнению брата, это было несправедливым по отношению к нему. По мнению брата, отец должен был поступить с ним совсем по-другому. Наверное, как минимум, выгнать его, сказать, что ты мне больше не сын, ты в свое время ушел, иди туда, откуда ты вернулся. Интересно, это говорит старший сын, который был всегда возле отца. Это говорит старший сын, который никогда по велению отца, как он утверждает, не приступал, а всегда исполнял. Но он начинает упрекать отца. Отец ему на это отвечает: «Сын мой, ты всегда со мной, все мое, твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Как интересно получается, возможно, мы годами сидим в домах молитвы, а сердце наше далеко-далеко, может быть, не с Отцом. Мы ходим подолгу, может быть, христианскому в молитвенные дома, мы посещаем собрания, мы посещаем, может быть, какие-то занятия, а сердце наше далеко-далеко стоит от Бога, и мы никогда не знали любви к Богу. Как это страшно. Эта притча говорит о характере Бога. Эта притча показала в тот момент фарисеям их настоящее состояние. И им, конечно же, не было от этого весело и приятно. Но Христос показал им, что да, я такой. Хотя вы и осуждаете меня за то, что я сижу с грешниками, мытарями, которые я не оправдываю. Но я люблю их. И это любовь Бога, это любовь Отца. И это притча для всех тех, кто поломан сердцем. Поломан сердцем сейчас, ушел от Бога, мучается, не знает, как ему вернуться. Это призыв к тебе. Возвращайся к Отцу. Иди к Отцу, Отец ждет тебя, Отец любит тебя. Если ты пришел в себя, возвращайся к Отцу. Беги к Отцу, потому что Отец любит тебя, это Его характер. Говоря о Боге, как о Боге справедливом, мы не должны забывать о том, что это Бог есть любовь. Этот Бог есть любовь. И наоборот, говоря о Боге, что Он есть любовь, мы не должны забывать, что Он и праведный, Он и святой Бог. Удивительная притча. Удивительная притча, которая сегодня нам показывает наши же сердца. Прошло много лет, но слова Божьи живы только потому, что это сказал Бог, только потому, что это сказал Иисус Христос. Эта притча была рассказана Иисусом Христом, это Его слова. А это значит, что мы можем доверять тому, что Бог сказал о себе. И везде в Евангелиях, когда Христос приводит примеры, Он приводит примеры, понятные людям. Он приводит примеры такие, чтобы донести людям. Он приводит примеры и показывает ценности, которые действительно ценны у людей. Он старается донести это человеческим языком, потому что он сам был человеком на 100%. Мы будем молиться, слава ему за это. Аминь.